Среда, 11 утра, и в Москве, и в Киеве, и в Вильнюсе, откуда я вас страшно рад приветствовать, дорогая аудитория «Ходорковский лайф». Редко бываю в студии передачи «Вдох-выдох», обычно это случается по особым поводам. Сегодня такой, и перед тем, как к этому поводу перейдем, с вас лайк, подписка, комментарий в поддержку канала, и мы начинаем. Общественный деятель Михаил Ходорковский с нами сегодня, рад приветствовать.
Приветствую.
Много тем, но хочу начать я неожиданно, может быть, для многих с ТОПСа. Вообще, в последнее время власть так привычно, впрочем, для власти замалчивала многое. Да? Наводнение в Дагестане приходит на ум, этот скрытый забой скота и так далее. Но тут просто картинка из этого города слишком уж жуткая, а в эпоху соцсетей, что если не картинка, играет такую важную, самую важную, наверное, роль в привлечении внимания к событию. Звучат уже аналогии с Чернобылем, может быть, немножко натянутые, но тем не менее, нельзя тоже на них внимания не обратить. И параллели вот этого путинского молчания, привычного, горбачевского молчания тогда. Да, видео из города набирают миллионы просмотров, а в эфире федеральных каналов в буквальном смысле тишина. Вот Туапсе и черный дым над Краснодарским краем. Это черный лебедь для путинского режима или это слишком громкая фраза?
Вы знаете, очень интересная история. Если мы возьмем самые такие зрелищные картинки, которые там наблюдаются, вот эти вот горящие резервуары, то это, в общем, неприятно, но не так уж страшно. Ну, горят резервуары и горят, выгорят и выгорят. Ну, какое-то количество нефти, нефтепродуктов будет потеряно, какое-то количество судов не будет загружено. В общем, скажем так, это то, что вполне себе можно было бы пережить. А вот то, что ушло в воду, вот это проблема. Вот это настоящая проблема. Мне повезло, за годы моего управления компанией таких экологических катастроф не было. Но это мне приходилось просто устранять последствия тех катастроф, которые были до меня. Я, в общем, я себе представляю, что это такое. Если нам всем не повезет, и если ветер, течение сыграют злую шутку, то летнего сезона на Черноморском побережье не будет.
Ну вот вы, как нефтяник, можете оценить еще потери России, потери бюджета от того, что мы сейчас все наблюдаем? Это миллионы, это миллиарды, или это все скорее картинка опять-таки?
Ну, смотрите, если мы говорим конкретно про ТОПСы, то мне сложно сказать. А вот если мы говорим в целом про то, что за последнее время украинцы поставили под удар существенная часть нефтеэкспортного потенциала России, это, конечно, убило потенциально ту дополнительную доходность, которую путинский режим мог бы надеяться получить вследствие иранской войны. Вот то, что он мог бы получить, этим, по сути дела, уничтожено, потому что сокращение объемов экспорта приблизительно на, я бы сказал, 300, 500, а может быть даже и больше тысяч баррелей в сутки, это плюс-минус съело то, что им удалось получить от повышения цен. Сколько это будет продолжаться, это, вот это, на этот вопрос тяжелее дать ответ. Но вот по состоянию на сейчас, вот в течение месяца, приблизительно эти удары украинских дронов съедали то, что путинский режим мог получить дополнительно.
Я хочу вернуться к теме этой секретной, такой маниакальной секретности Путина. У вас об этом, кстати, одно из недавних видео на канале Михаила Ходорковского. Вот эта вот возросшая секретность, она касается всего. Она касается ТОПСе, она касается молчания федералов, она касается отношения к главным и самым возбуждающим аудиторию новостям. Это все станет выстрелом режима себе в ногу. Да? И чем вот вы сами объясняете стремление все замолчать и все спрятать под ковер, все замести? Ни слова, ничего не скажем людям.
В какой-то момент, несомненно, станет, потому что, у Путина ровно два пути получения информации. Первый – это то, что ему приносят его сотрудники, и то, где на самом деле всеми престарелыми диктаторами уже начинают манипулировать. И второе – это то, что он получает из средств массовой информации, а ему на стол кладут дайджесты, мы эти дайджесты иногда видим. В общем, плюс-минус, там до последнего времени информационный поток весь присутствовал. И, по крайней мере, если ему генералы говорят, что мы взяли Купянск, а потом туда приезжает Зеленский и выступает с улиц Купянска, то, в общем, может быть, Путин и продолжает врать, что они взяли. Но на самом деле он для себя понимает, что это не так. И, соответственно, он может каким-то образом, во всяком случае, иметь второй канал информации. С прижатием средств массовой информации, с прижатием вот этих вот всех дополнительных источников, этот канал у него пропадает. Соответственно, ошибки он будет совершать, и он уже их совершает, и они, в общем, достаточно тяжелые. Почему это произошло? По понятной причине. Война идет уже больше 4 лет, соответственно, силовые структуры постепенно забирают больше власти. В данном случае мы говорим про ФСБ, конкретно про второе управление ФСБ, которое занимается политическим сыском. И те люди, которые считали, что надо закручивать гайки постепенно, конечно, так сказать, в администрации Путина нет людей, которые, в общем, являются такими продуманными либералами или демократами, то есть людьми, выступающими за свободы. Нет, таких людей нет. Ну, просто есть люди, которые понимают, что репрессию надо экономить. И поэтому они гайки закручивали постепенно. Ну, пришли дуболомы, получили чуть больше власти и решили вентиль закрутить по полной. В результате то, что Путин на протяжении 4 лет ему удавалось удерживать Москву, Санкт-Петербург, крупные города, вот этот вот весь образованный класс в ощущении, что никакой войны нет. Ну, второе управление помогло ощутить, что эта война есть вследствие того, что вот эти вот все ограничения интернета, они ударили именно вот по этому образованному классу. Ну, теперь уже, когда это сделано, я могу сказать: молодцы, спасибо.
Вообще, второе управление ФСБ все чаще звучит в новостях, потому что, ну, как-то не так регулярно мы слышали вообще это словосочетание второго управления ФСБ, там, господин Седов, который возглавляет, не то чтобы регулярно появлялся где-то в новостных сводках. И вот в последние недели, наверное, это имя постоянно то там, то там, то там появится. И именно в контексте зачистки интернета. И еще несколько очень уважаемых мной экспертов, в частности, господин Пастухов, тоже обсуждал это с моим коллегой Митяиловским в эфире Ходорковский лайф, выдвигали такие теории, что якобы Путин отдал уже власть ФСБ, и что вот это самое второе управление ФСБ, оно, по сути, заменило администрацию президента. Да, и вот этот конфликт за интернет, это якобы доказательство того, что типа администрация президента теперь там, а не на Старой площади. Как к вам вот эта полуконспирологическая теория?
Ну, я бы сказал, что это несколько еще пока алармизм. То есть мы видим, что администрация в этом смысле сопротивляется. Я еще раз хочу сказать, не надо там искать хороших людей. Хороших людей там нет. Просто там есть люди, которые выступают за экономию репрессий, есть люди, которые считают, что ничего страшного, вентиль закрутим. Я поддерживаю вторых людей, закручивайте, закручивайте. Так сказать, уже один раз рвануло, ну, так сказать, можете проэкспериментировать еще раз. Это я так саркастирую, я прошу прощения. Так вот, такое управление было и в советские годы. Это было, по-моему, пятое управление КГБ, которое занималось политическим сыском. Такое подразделение было при царе, охранка. В общем, так сказать, они все в конечном итоге закончили одним и тем же. Собственно, они и спровоцировали революцию. Я не говорю, что революция состоится в ближайшем будущем, но то, что стареющий диктатор, ведущий войну, постепенно теряет возможность удерживать баланс между так называемыми башнями, Ну, это да, это очевидно, это, в общем, всем предсказывалось, вот сейчас мы это видим воочию.
Ну и как будто бы такую маленькую инстаграм-революцию-то спровоцировали, да? То есть мы же наблюдаем, что происходит в последние пару недель вокруг такого удивительного полу-шоу-бизнесового, полу-соцмедийного, полуполитического явления, как Виктория Боня. И ответом на что, если не закручивание этой второй службы ФСБ гаек, является, собственно, волна популярности этой бывшей участницы «Дома-2». Как вы смотрите вообще на этот удивительный феномен? Это для вас политическая фигура? Это временное явление? Это надежда прекрасной России будущего?
Я на нее и на ремесло смотрю одинаково, как на подтверждение того, что, к сожалению, наши оппоненты и противники в администрации президента достаточно талантливые люди. Они все время тестируют разные проекты, и некоторые из этих проектов у них выстреливают. Ну вот это такой вот политтехнологический проект, с помощью которого они защищают свою зону интересов, создавая у Путина ощущение, и я надеюсь, что им его не удастся создать, но тем не менее они его пытаются создать, чтобы он почувствовал на самом деле, что вот это вот чрезмерное закручивание гаек приводит к революционной ситуации. И что даже вот такие люди, условно говоря, как эта дама, и такие люди, как ремесло, начинают там переходить, ну не то что в оппозицию, но во всяком случае начинают какие-то заявлять свои возражения против политики. А это типа не политика администрации, это вот политика, так сказать, тех людей, которые этой администрации противостоят. Еще раз хочу сказать, это чисто политтехнологический прием, и мы не должны на это вестись. Другое дело, что результатом таких политтехнологических приемов может быть революция. Вот мы помним, так сказать, папа Агапона, так сказать, он же тоже был, и Азифа. Да, мы помним, что это был проект охранки, но вот кончился он как кончился.
Но кто-то же поставил 30 миллионов лайков, тут можно вспомнить, да, кто-то же написал 5 миллионов доносов, кто-то же поставил 30 миллионов лайков этому видео Виктории Бони, да, кто-то же нажал кнопочку play эти миллионы раз, и эти люди, они же с чем-то хотели как-то соприкоснуться, да, оказаться сопричастными к какому-то такому легитимному протесту. Есть у меня лично, да, ощущение, что, например, наш бабл, он исчерпан, наша аудитория немножечко подошла к концу, и нам как раз нужно максимально работать на эти 30 миллионов людей, которые Боню посмотрели. И есть ощущение, поправьте меня, если я не прав, что, так скажем, люди из нашего лагеря немножко свысока смотрели на вот всю эту разворачивающуюся вокруг Бони историю, и так через губу. Но нам же надо с этими 30 миллионами людьми работать в первую очередь.
Слушайте, одно дело смотреть или там говорить через губу, значит, или смотреть свысока. Здесь, наверное, это было бы очень глупо, потому что в конечном итоге именно желание подавляющего числа россиян определит направление, в котором будет развиваться страна, а вовсе не желание тех там 10-15 миллионов, которые выступают строго и постоянно за европейский путь развития. Эти 10-15 миллионов, может быть, сыграют существенную роль, но в конечном итоге их роль будет зависеть от того, примут их остальные 100, там, 140 миллионов, ну, не знаю, детей считать, не считать, или не примут. Вот этот политтехнологический прием под названием Боня, который применила администрация президента, оно с одной стороны, этот технологический прием, с одной стороны, выполняет ту задачу, которую администрация перед собой поставила, но с другой стороны, у него есть оборотная сторона медали. Ровно так же, как и у закручивания гаек, которую делают ФСБшники, тоже существуют две стороны медали. А вот вторая сторона медали, он помогает пробиться к той аудитории, к которой мы сами пробиться не можем. Еще раз, мы должны помнить, что это политтехнологический прием, и мы не должны на него слишком закладываться. Но то, что этот прием позволит нам подцепить, договориться, понять, дополнительную часть российской аудитории, ну вот упускать этот момент было бы совершенно глупо. И здесь мы возвращаемся к той проблеме, о которой постоянно забывают в Фейсбуке. Людям в Фейсбуке, нашим друзьям и коллегам, очень хочется, чтобы все люди были очень порядочными, очень хорошими, очень либеральными и так далее. А, к сожалению, таких людей не будет бесконечное количество. И нам предстоит жить в окружении обычных, нормальных людей, которые, ну, в общем, как многие из нас, имеют свои недостатки. Иногда эти недостатки шокирующие. Но, тем не менее, это все равно те люди, которые с неизбежностью будут нашими соседями, и с ними надо уметь договариваться. И вот то, что с ними иногда не хотят договариваться, вот фейсбучный обком не хочет с ними договариваться, считает, что с ними не нужно договариваться, вот это вот большая ошибка, которая помешает этим людям в конечном итоге найти общий язык с российским обществом.
Ой, можно я, раз уж мы так искренне друг с другом разговариваем, чуть-чуть пожалуюсь. Тут меня немножко травили пару недель назад в том самом Фейсбуке за то, что Ксения Собчак и Антон Красовский в совместном интервью вдруг решили меня вспомнить и сказали такие: «Ой, а мы скучаем по Ринату Давлетгильдееву». Вот мы среди уехавших, мы бы с ним поговорили. Мы бы с ним поговорили, вот мы 4 года не общались, но когда-то общались, вы знаете, что там я с обоими из них работал, мы близко приятельствовали. И вот они такие решили меня вспомнить, и меня за это Фейсбучный обком решил, ну, распять. Ну, за то, что там со мной люди оттуда готовы говорить, я тоже с ними готов говорить. А мне-то кажется, что и с Антоном Красовским, и с Ксенией Собчак говорить необходимо, потому что это люди, которые умеют разговаривать. Да? И неважно, какие у них взгляды, нет, важно, какие у них взгляды, важно, да. Но говорить они с нами смогут. И нам в любом случае придется с ними говорить. А как вот преодолевать это нежелание фейсбучного обкома принимать готовность разговаривать, условно говоря, меня с Ксенией?
Я вот на это хочу напомнить один существенный нюанс, вот, который все время надо держать в голове. Для того, чтобы состоялась революция, для того, чтобы состоялось вооруженное выступление, для того, чтобы в стране начался гражданский конфликт, достаточно в определенных условиях, чтобы только 3% населения считали себя, для себя происходящее абсолютно неприемлемым, критически неприемлемым. Поэтому лимит у людей в белых пальто по-серьезному люстрировать, по-серьезному судить людей, которые занимают на сегодняшний день очень тяжелые позиции, в условиях, когда страна никем не оккупирована, он небольшой. 5 миллионов человек, это вот приблизительно 3%, это с учетом членов семей всего лишь где-нибудь 1 миллион-1,5 миллиона человек, с которыми, ну вот, в пределе можно что-то попытаться сделать. Как-то им предъявить хоть какие-то претензии, даже в виде жестких люстраций, ну, которые приведут их семьи к тяжелому положению. А туда в эти 1,5 миллиона входят и коммунисты, и исламисты, и люди, выступающие за войну, и нацисты, и так далее, и так далее. То есть вот всех тех, кого мы можем считать радикалами, и с кем мы можем по-настоящему в какой-то момент вести борьбу и отказаться от взаимодействия, это всего лишь 1,5 миллиона человек. Не более, не больше, ни при каких условиях. И отдавая себе в этом отчет, мы должны, вот смотря на таких людей, как Собчак, Красовский, я не знаю, кто еще, там, представители тех людей, которые сегодня говорят, что война в Украине должна закончиться на наших условиях. Вот мы должны понимать, вот эти люди, они входят в эти 1,5 миллиона, с кем мы можем себе позволить конфликтовать по-настоящему, или это уже горочка? Вот если горочка, не дай бог, потому что самое страшное, к чему мы можем прийти, это гражданская война.
Сейчас попробую сформулировать вопрос. Меня, знаете, что еще вот чуть покоробило? Люди, которые являются членами, так скажем, российской оппозиции, в том числе, кстати, членами российской платформы «Припасе», я так коротко сформулирую, очень длинное название, вот говорили мне, например, про мою поддержку, про мои симпатии Бонни так. Типа, как ты можешь к ней всерьез относиться, говорить про нее как про политическую фигуру, у нее же там пропутинские взгляды и губы, да? Большеватые, видимо, для них. Также говорили мне про Собчак, что вот... У меня тоже, кстати, дебаты знаковые прошли. Вот. Вот. Но, тем не менее, да, в той же платформе этим людям ничего не мешает сосуществовать там, с Русланом Кутаевым, у которого взгляды, на мой взгляд, хуже, чем, так скажем, пропутинские, да, потому что вот они гомофобные и мизогинные. Что лучше? Не поддерживать Путина, но быть транслятором совершенно средневековой ереси или... Не быть гомофобом, не быть мизогином, не считать геев извращенцами, но принимать существование Путина рядом.
К глубокому сожалению, если мы с вами всерьез говорим о нынешнем состоянии российского общества, не том, которое будет там через 10 лет, через 20 лет, при условии, что с этим обществом кто-то будет эффективно работать, то мы должны понимать, что нам придется иметь дело и с теми, и с другими. Ну, просто потому, что за каждым из них стоят не миллионы, десятки миллионов людей, имеющих такие же взгляды. И эти люди никаким образом не отправятся ни на Марс, ни на Луну. Они не умрут. И мы, на самом деле, тот выбор, который перед нами стоит, либо мы начинаем войну, ну такую настоящую брутальную войну на уничтожение, чтобы всех убить, да? Либо, если мы этого не хотим, то мы должны себе сказать, что мы с этими людьми должны договариваться. Вот какой предмет договоренности, на мой взгляд, должен быть? Предмет договоренности должен быть, что Россия – это многоукладная страна. В регионах будет свой политический уклад, сильно отличающийся. И тот уклад, который будет в Москве, совершенно не обязательно будет на Северном Кавказе. Да, мы надеемся, что постепенно современное общество будет менять, в том числе и общество там на Северном Кавказе, да и не только на Северном Кавказе, на самом деле Центральная Россия в этом смысле не сильно отличается. Но до того, как эти изменения произойдут, десятилетия. И в эти десятилетия нам придется неким образом мириться и находить общий язык с людьми вот с такими достаточно для нас тяжелыми и неприемлемыми взглядами. А где красная линия? Вот красная линия – это там, где, я это постоянно говорю, там, где мы себе говорим, а вот на этой линии мы готовы выводить войска. То есть вот ради этого мы готовы убивать и умирать. Вот, на мой взгляд, самое главное не допустить до этой ситуации, до этой красной линии. Вот если мы можем договориться с этими людьми о неком сосуществовании, когда они не делают то, что для нас смертельно неприемлемо, то есть там, где мы уже готовы брать в руки оружие, а мы не делаем то, что для них смертельно неприемлемо, там, где они готовы брать в руки оружие. Вот это та линия, которую надо очень точно нащупать и очень точно ей соответствовать. Иное, еще раз я хочу сказать, для России это будет очередная катастрофа. Вот это вот балансирование на канате – это то, что российским политикам предстоит в ближайшие 20 лет.
Не знаете, может быть, я ужасную вещь скажу, но вот вся эта история вокруг Руслана Кутаева, а если зрители не догадались, я имел в виду, конечно, его, это тоже член платформы, который тут наговорил много всего лишнего, но вы можете погуглить, чтобы мы сейчас там, сильно много времени на это не тратили. Вот, ну, такого довольно средневекового, на мой взгляд. И вся эта история меня заставила вот о чем задуматься. А возможно ли вообще некое сосуществование вот этой российской, европейской, на мой взгляд, культуры с культурой чеченской? И вообще нужно ли это сосуществование? Или неизбежно оно будет упираться в тотальную разницу традиций? Может быть, и не продолжать просто, да, и не предлагать?
Понимаете, у людей, которые об этом говорят, у них в голове представление, что вот эти вот все люди, они сконцентрированы в Чеченской республике. И вот если этой Чеченской республике дать возможность двигаться в свое желаемое средневековье, то все остальное будет хорошо и решится само собой. К сожалению, это не так. Во-первых, сама Чеченская республика состоит отнюдь не только из тех людей, которые отстаивают средневековые взгляды. Там по-прежнему достаточно много людей, которых эти взгляды не устраивают. Эти люди подвергаются репрессиям, эти люди бегут из Чечни, эти люди вынуждены там существовать под огромным давлением. И ситуация, при которой мы как российское общество, российское государство, говорим этим людям, ну, знаете, мы вас бросаем бандитам. Ну, для меня лично такая ситуация не очень приемлемая. Я никогда не бросал тех людей, которые мне доверились, на съедение бандитам и прочей швали. Во-вторых, и это, может быть, для кого-то окажется более важным, нельзя сказать, что эти люди находятся только в Чеченской республике. Их в Москве миллионы. Миллионы. И если хотеть от них избавиться, то надо отдать в том числе и Москву, и не только Москву. Ну или воевать. Или находить, каким-то образом пытаться найти общий язык. Вот выбор-то именно такой. Либо отдать им не только Чечню, но и всю Россию, либо воевать по-настоящему, либо пытаться находить общий язык и надеяться, что современное общество, современная цивилизация, наш с вами 21 век, постепенно переварит, если не их, то их детей.
И вы знаете, вот вспомнили Кутаева, я не мог сейчас тоже не восстановить в памяти его первое интервью, да, к которому с самого начала и прицепились многие, где он как раз и говорит о том, что вот нас, имею в виду мусульман, в Москве 5-7 миллионов, и мы заберем власть, когда до этого дойдет дело. Но там, конечно, не было вот этого всего про реки крови, там его уже перевирали и переиначивали, но вот просто задумавшись над этим, да, ведь действительно 5-7 миллионов мусульман, а российская власть-то делает вид, что Москва — это Москва, а не Москва-бат. Да, может быть, я очень грубо звучу, может быть, я утрирую, но все равно. Да, и все равно российская власть делает вид, что золотые купола на православных церквях, пустоватых во время православных праздников, важнее, чем полумесяцы над небольшим количеством мечетей, которые переполняются людьми на праздники мусульманские. А вообще вот эта исламская проблема, и проблема ли, я не знаю, не хочу очень, да, чтобы потом зрители писали, что вот, там, исламофоб, я не могу быть исламофобом, у меня там половина семьи мусульмане. Это то, что власть профукала или закрыла глаза на это?
Но это то, на что мы все почему-то пытаемся закрыть глаза, хотя вопрос сосуществования культур, во всяком случае в столицах, это вопрос, который стоит сейчас перед всем современным обществом, перед всеми современными странами. И в России этот вопрос просто несколько даже более акцентирован, чем в той же Германии. Хотя некоторые, может быть, в это пока не верят или не понимают, что это так. Но на самом деле у нас та же самая проблема в этой части, что и в Германии. Вот можно просто почитать все, что российская пропаганда пишет о Германии, потом помножить на два и понять, что у нас та же самая проблема, просто она скрыта. И находить общий язык с той частью исламской, мусульманской общины, которая готова к выстраиванию нормального общежития с людьми других конфессий или, так сказать, с людьми вообще других взглядов, это одна из важнейших на сегодняшний день задач. И да, здесь тоже с белыми пальто будет трудно, потому что некоторые из тех привычек и традиций, которые на сегодняшний день у этого общества есть, для нас неприемлемы, и нам придется с ними мириться в какой-то части, потому что если с чем-то мы категорически не миримся, то это значит, что за это мы готовы убивать и умирать. А если не готовы убивать и умирать, значит, мы с этим как-то миримся. И то, что мы будем пытаться делать, а я как раз выступаю именно за этот путь, это постепенно гуманизировать то общество или ту часть общества, которая вот на сегодняшний день является приверженцами других ценностей. Это вполне возможно. И мы видим, как гуманизировался до определенного момента тот же самый Иран. Мы видели, как гуманизировались и менялись люди, в том числе в целом ряде арабских стран. То есть это вполне возможно, это решаемо.
А в связи с этим Россию не ждет новый взлет популярности националистических идей, вот это вот белая кровь, White Rex, Хасис и так далее.
Ждет,
Два.
ждет, конечно, неизбежно. То есть радикалы будут обязательно, как они сейчас в Европе занимают очень такие существенные позиции. И здесь вопрос здоровья общества. То есть либо общество сумеет постепенно переварить радикалов из той и с другой стороны, выступить в режиме, знаете, такого, ну, демпфирующего механизма, который говорит: ребят, давайте так, пускай время нас рассудит, а не оружие. Но вот давайте до того времени, когда оно нас рассудит, давайте не делать то, что нам, тем или другим, абсолютно неприемлемо. Вот давайте мы вот это вот то, что абсолютно неприемлемо, попробуем свести к потенциальному, к минимуму, вот самому минимуму, потому что если этого будет слишком много, то нам все-таки придется убивать друг друга. А убивать друг друга из-за, ну, как бы не самых смертельных вещей, ну, не хотелось бы. Поэтому вот давайте мы попробуем найти общий язык. Вот как мы будем существовать эти 20 там лет, в течение которых нас будет рассуживать время и цивилизация. Ну вот это, либо нам это удастся, российскому обществу, либо, ну, нас ждет очередная кровь.
А как вам кажется, стоит ли, настал ли момент, и когда он настанет для создания в России, предположим, мусульманской партии? Нужна она?
Вы знаете, я выступаю категорическим противником конфессиональных партий. То есть мне кажется, что вера и государственное управление должны стоять отдельно друг от друга. И это очень правильно записано в нашей Конституции. Очень жалко, что власть эту историю последовательно размывает. Потому что если это совмещать, то, как показывает опыт человеческой цивилизации, опыт сегодняшнего мира, заканчивается это все большой бедой. Поэтому, если нам удастся вот удержать общество от смешения веры с политикой, это будет очень здорово. Это будет одним из важных шагов к тому, чтобы российское общество там, спустя, там, пускай 20 лет, 30 лет, но стало более в этом смысле гуманным, более европеизированным, если можно так сказать, соответствующим ценностям 21 века.
Про партии заговорили, не могу не заговорить про выборы. Да, у нас 2026 год, как говорит Екатерина Шульман, электорального мероприятия, которое почему-то в России называется словом «выборы». Слово-то какое. Так вот, год электорального мероприятия в сентябре. Да, и как-то чем ближе к этому электоральному мероприятию, тем больше выборами пахнет. Да, вот вся эта движуха вокруг Виктории Бонни, которую я лично вообще уже вот вижу в тройке партии «Новые люди». Не знаю, может быть, прогноз мой сбудется, может быть, нет. Но, скорее всего, в АП на это не пойдут, потому что тогда у «Единой России», видимо, рейтинги сильно просядут. А мы видим, как в последнее время в ЦИОМ публикуют самые разные рейтинги, которые в том числе привязаны и к выборам. Они касаются в том числе там, Владимира Путина, деятельности правительства, потенциальных рейтингов партии «Единая Россия» на выборах. И там везде страшное падение. Да, вот уже несколько недель вниз. Что это такое? Зачем эти вбросы со стороны ВЦИОМа? Это какая-то политическая игра? Или, опять-таки, это какая-то битва башен, когда одна башня намекает другой, что вот в преддверии электорального мероприятия посмотрите, к чему вы страну ведете.
Совершенно точно говорите, это вот все то, о чем мы с вами говорили до этого. Вот это еще одна сторона, это еще одна Бонни, это еще одно ремесло. То есть это вот то, как одна башня пытается показать единственному зрителю, принимающему решение, это Владимиру Путину, о том, что вторая башня допускает политические ошибки, и, соответственно, ее надо слегка по власти поджать.
А зачем вообще Владимиру Путину это мероприятие электоральное, если он может все взять, нарисовать, сказать, что 90% населения за меня, назначить себя императором? Зачем это игра в политику?
Ну, я все-таки не политтехнолог и не политолог, который точно понимает и точно может объяснить, в чем здесь суть.
Зато Путина видели.
Ну, исходя из путинских взглядов, я могу сказать, что Путин абсолютный легист. То есть это человек, который считает, что любые его шаги должны быть легально оформлены. И вот это вот легальное оформление у него подменяет право. Ну, вот в сталинские времена для того, чтобы человека расстрелять там или сгноить в лагерях, он должен был подписать протокол о том, что он там готовил заговоры или являлся там японским, немецким, я не знаю, еще каким-то шпионом. И человека пытали, мучили, издевались над ним до тех пор, пока он это не подписывал. Ну, зачем вот это делали? Ну, наверное, можно было просто сфабриковать эти протоколы. Ну, какие проблемы-то? Ну, так сказать, его все равно расстреляли. Кто мог бы сказать, что он их не подписывал? Наверняка когда-то это случалось, но в массе своей у людей добросовестно пытками и издевательствами вот вымогали эти признания. Для чего это делали? Но это вот такая вот психологическая, на мой взгляд, психологическая ситуация, что вот должно быть как-то, как он говорит, по закону, даже если этот закон является абсолютно неправовым. А насколько это важно с точки зрения удержания власти, мне сказать сложно, это вот политологам, наверное, вопрос. Но то, что для Путина это абсолютно самодавлеющая вещь, совершенно точно. И то, что вследствие этого возникает, это то, что вот эти вот электоральные мероприятия являются временем и местом конкуренции около путинских элит, которые именно во время этих электоральных мероприятий, толкаясь локтями, получают или, соответственно, теряют какие-то свои позиции. И именно поэтому мы можем всем этим воспользоваться. Ну, весь вопрос в том, чтобы сделать это умно.
Вот по поводу удержания Путина власти, меня тут на днях испугала новость от одного из институтов Российской Академии Наук, который так или иначе связан, ну, сейчас многие институты Российской Академии Наук связаны с одной из дочерей Владимира Путина, потому что они занимаются главным национальным проектом под названием «Продление жизни диктатора». И новость звучала следующим образом. В России изобрели лекарство, которое позволяет продлевать жизнь. И вот когда это все складывается в некую новость, становится страшно от того, что у меня такое ощущение, что действительно единственная вещь Путина заботит – это вечная жизнь. И передача власти, в принципе, не случится. Да? То есть он старается сделать так, и силы семьи, то есть самого ближнего круга, пустил на то, чтобы жить в прямом смысле до 146. Путин вообще передаст когда-нибудь в жизни власть кому-то, как вам кажется?
В жизни нет.
Только смерть разлучит нас.
Я абсолютно убежден, что на сегодняшний день Путин для себя четко сформулировал, что как только он начнет всерьез передавать власть, в этот момент пойдут неуправляемые процессы, результатом которых явится что для него что-нибудь по типу Каддафи, по типу судьбы Каддафи. И он точно что на это не пойдет. Если в какой-то момент я, тем не менее, окажусь человеком, который ошибается, и этот процесс начнется, ну, я думаю, что закончится он действительно тем самым. Поэтому, увы, но у этого есть и позитивная сторона. Все наши диктаторы покидали нас в интервале между 70 и 80 годами. Все-таки работа не самая, как бы это сказать, здоровая. И думаю, что Владимир Путин в лучшем для него случае повторит опыт Салазара, когда человек думал, что он у власти, а у власти он уже не был. Но это в лучшем случае повторит этот опыт. А в худшем случае, конечно, просто скончается в своей блевотине, как, в общем, это произошло с Иосифом Виссарионовичем. После этого начнутся изменения. Любой человек, любая группа людей, который придет на место Путина, не будет обладать тем бэкграундом, тем потенциалом, которому Путину дало посткризисное восстановление. А, собственно говоря, 90-е годы дали возможность, к сожалению, в экономике все происходит с запозданием. И, соответственно, Путин собрал те дивиденды, которые были произведены в 90-е годы. А 90-е годы собрали те дивиденды в отрицательном смысле, которые накопила к этому моменту советская власть, Советский Союз. Так, а, к слову, тем, кто придет после Путина, придется разбираться с тем наследием, которое он оставил, и, соответственно, вот те проблемы, которые породил Путин, они будут отнесены на его, условно говоря, преемников. Так вот, к сожалению, для этих людей им придется что-то делать со своей легитимностью, и они не смогут ее принести из прошлого, как ее принес Путин, тем вот этим вот десятилетием экономического роста. Для того, чтобы это реализовать, для того, чтобы эту легитимность подобрать, существует несколько низковисящих плодов, но самый главный из них – восстановление отношений с Западом. И если Путин этим низковисящим плодом не воспользуется, а он мог им воспользоваться благодаря желанию Трампа что-то сделать с этой войной, но, видимо, уже не успевает. Вот если Путин этим не воспользуется, то этим смогут воспользоваться те, кто придут после него.
А вариант престола наследия, который, возможно, узаконит в Российской Федерации. Ну, например, сначала узаконит в Чечне, а потом по образу и подобию Чечни. Многие считают, что да, на Чечне там отрабатываются определенные самые жуткие законодательные инициативы. А потом, по примеру Чечни, на всю Россию распространят. Вот престол наследия узаконит. Есть такой шанс?
Нереалистично. Нет? За 100 лет... Вот эта вот идея престолового наследия, она настолько внутри, ну, во всяком случае, городской части российского общества выкорчевана, что возвращаться к ней абсолютно бессмысленно. Мы это видим по примеру того, с каким юмором народ относится к вот этим вот, ко всем этим, к семье Романовых. То есть их там не то, что к ним там плохо относятся или хорошо, а просто с огромным юмором То есть это означает, что вот эта вот идея к людям вообще никак не заходит и не зайдет. И да, мы видим сейчас, что Путин и его окружение пытаются детей поставить на свое место, мы это наблюдаем по тому же Чайке, абсолютно, так сказать, юмористическому по внешнему виду и абсолютно криминальному по своему содержанию сыну бывшего генерального прокурора, которого сейчас там посадили на Россотрудничество. Мы видим это по сыну Патрушева, ну и так далее и тому подобное, не удержит власть ни под каким видом. Скорее всего, все-таки мы пойдем по прежней модели. Это будет на первой итерации модель Политбюро, а вот то есть такого некого коллективного руководства, а дальше это будет зависеть от того, как на это отреагирует российское общество.
Позволю себе вас буквально на пару минут еще задержать, потому что не могу не обсудить важную тему. Во вторник вечером новость пришла про освобождение археолога Бутягина. Да, Польша выпустила его на свободу. Мы в наших эфирах тоже активно эту историю освещали. А Россия отдала Европе кадровых офицеров спецслужб. И я вот так жестко сформулирую вопрос. Доказывает ли нам это, что ваша соратница Настя Шевченко, которую очень многие критиковали за это предложение, на самом деле была права, когда, например, призывала брать заложники россиян, не имеющих отношения к войне, чтобы потом выменивать их уже с европейской стороны. То есть работает подход.
Во-первых, те, кто знают историю Насти Шевченко, они понимают, почему она на эмоциональной волне сказала то, что она сказала. Она на самом деле очень добрый и хороший человек, но и ее иногда, знаете, торкает. С учетом того, что было в ее истории, в истории ее семьи, это можно и нужно понять. Вовлечение в войну некомбатантов – это история настолько в стратегическом плане катастрофическая для ценностей современного общества, что, на мой взгляд, этого делать нельзя ни при каких условиях. Понимаете, решение одних вопросов путем создания, вообще понижения уровня общества, перехода на другой уровень гуманитарного развития приведет к таким тяжелейшим последствиям, что делать этого нельзя, ну, просто вот нельзя и все. Поэтому, если есть те люди, которые действительно являются по сути своими комбатантами, то есть участниками военных или террористических, тем более, действий, они могут и должны использоваться для обменов, но брать в качестве заложников некомбатантов, то есть людей, не причастных к вооруженному противостоянию, на мой взгляд, эта история совершенно недопустимая.
Ну вот освобождение Бутягина вы лично приветствуете, да? Я напомню, это археолог, который не комбатант, но он занимался раскопками в Крыму.
Я считаю, что все люди, которые тем или иным образом не совершают насильственных действий, не способствуют этим насильственным действиям, но при этом даже если они нарушают какое-то законодательство, те претензии, которые к ним возникают, они должны быть разрешены вне вот этого вот брутальной истории, там посадок в тюрьму и так далее. Я был уверен с самого начала, что при всех тех разговорах, которые были, тем не менее, польская судебная система эту проблему каким-то образом решит. То, что ее решили вот таким образом, ну, что ж, тоже выход.
Спасибо большое. Михаил Ходорковский, общественный деятель, был сегодня гостем передачи «В доходах». Благодарю вас.
Спасибо.
До свидания. Спасибо вам, дорогие друзья, что провели с нами последние 50 минут. Не убегайте без лайка, подписки на канал Ходорковский Лайф. Если вдруг по каким-то непонятным мне причинам вы до сих пор на нас не подписаны, то упущение. Ну и оставляйте комментарии, нашу поддержку. Чем больше комментариев, тем больше людей знают про то, что мы есть и работаем для вас. С вами был Ренат Давлетгильдеев. Увидимся. Пока.